«Берегитесь, бургундцы, Мольер идет». Вообще зима 1657 года была временем общего возбуждения в труппе, каких-то перешептываний между актерами, непрерывных таинственных совещаний между Мольером и Мадленой, являвшейся финансовым гением труппы. В этот период Мадлена не раз вела какие-то переговоры с разными деловыми людьми, связанными с Парижем, но в чем было дело, этого в труппе еще не знали. В начале следующего 1658 года труппа пошла в Гренобль, где играла во время карнавала. Потом в последний раз побывала в Лионе, и вдруг Мольер повел ее, пересекая всю Францию и нигде не останавливаясь, в город Руан. Он прошел со своим караваном не вдалеке от Парижа, но даже не повернул в его сторону головы. И он пришел в Руан, в котором 15 лет назад появился с неопытными детьми семьи, чтобы играть на руанской ярмарке. Теперь было совсем иное. Пришел 36-летний опытнейший актер, первого ранга комик, в сопровождении прекрасных актеров. В труппе среди женщин были настоящие звезды: Мадлена Бежар, Дебри и Тереза Дюпарк. Бедная труппа, с трудом победившая в Нанте несчастных кукол венецианца, теперь шла по Франции, разя губительным мечом всякую из встретившихся ей бродячих трупп. В тылу у них на юге остались поверженные Металла и Кормье, а на севере, подходившего к Руану Мольера, уже с трепетом дожидался директор, игравший в Руане труппы, Филибер Гассо сьер дю Круази. Слух о Мольере ворвался в Руан как огонь. Мольер вошел в Руан, занял зал двух мавров и начал свои представления. Прежде всего, здесь состоялась встреча Мольера с лучшим из всех драматургов Франции Пьером Корнелем, пьесы которого уже давно играл Мольер. И Корнель сказал, что труппа Мольера – блестящая труппа. Не хочется даже и прибавлять, что Корнель влюбился в Терезу Дюпарк. Затем труппа Филибера дю Круази погибла, подобно труппе Металла. Приятнейший человек сьер дю Круази, первоклассный и разнохарактерный актер, поступил очень правильно. Он явился к Мольеру, и тот немедленно пригласил дю Круази к себе в труппу. Играя в мавританском зале и время от времени давая представление в пользу Божьего дома в Руане, Мольер окончательно покорил город. Но кроме того, не говоря никому ничего в труппе, за исключением, конечно, Мадлены, он в течение лета раза три тайно побывал в Париже. Вернувшись в последний раз из столицы, Мольер, наконец, открыл труппе свой план. Оказалось, что он проник, опираясь на некоторые лестные рекомендации, в придворные круги и добился того, что был представлен его высочеству Филиппу Орлеанскому, единственному брату ныне царствующего короля Людовика XIV. Актеры слушали директора в полном молчании. Тогда Мольер сказал еще больше. Он сказал, что единственный брат короля, наслышавшись о его труппе, хочет взять ее под свое покровительство и очень возможно, что даст ей свое имя. Тут сердце у актеров упало, руки их задрожали, у них вспыхнули глаза, и слово «Париж» загремело в мавританском зале. Когда утих актерский вопль, Мольер отдал приказание грузить поклажу, сниматься с места и идти в Париж. Был осенний закат 1658 года, когда театральные фургоны подошли к столице. Октябрьские листья падали в рощи. И вот вдали показались островерхие крыши домов, вытянутые вверх соборы. Так близко, что, казалось, можно было их осязать руками, зачернели предместья. Мольер остановил караван и вышел из повозки, чтобы размять ноги. Он отошел от каравана и стал всматриваться в город, который 12 лет тому назад его разоренного и посрамленного выгнал вон. Клочья воспоминаний пронеслись у него в мозгу. На миг ему стало страшно, его потянуло назад, на теплую Рону. Ему послышался плеск ронской волны за кормой и звон струн императора шутников. Ему показалось, что он стар. Он, похолодев, подумал, что у него в повозке нет ничего, кроме фарсов и двух его первых комедий. Он подумал о том, что в бургундском отеле играют сильнейшие королевские актеры, что в Париже великий Скарамуччо, его бывший учитель, что в Париже блистательный балет, и его потянуло в Лион, на старую зимнюю квартиру, а летом бы к Средиземному морю. Его напугал вдруг призрак сырой и гнусной тюрьмы, едва не поглотивший его 12 лет назад. И он сказал, шевеля губами в одиночестве: «Повернуть назад?» «Да, поверну назад». Он круто повернулся, пошел к голове каравана, увидел головы актеров и актрис, высунувшиеся из всех повозок, и сказал передовым: «Ну, вперед!»